Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Саммит Евросоюза в Брюсселе о борьбе с глобальным потеплением. Суд над оппозиционером Михаилом Кригером. Выставка спасенных архивных документов в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Этот час информационной программы «Время свободы» начнем с международной европейской темы. В Брюсселе сегодня завершается саммит Европейского союза. Главная тема – борьба с изменением климата, либерализация энергетического рынка и создание так называемого Средиземноморского союза, рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Главы стран-членов ЕС с осторожным одобрением отнеслись к предложению французского президента Николя Саркози о создании Средиземноморского союза, который в кулуарах уже окрестили «Клуб Мед». Идея Саркози была изначально встречена в европейских кругах с подозрением и апатией. Особенно не понравилась она Германии. Однако французскому лидеру удалось растопить лед недоверия на неформальной встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в начале марта. На брюссельском саммите ЕС будет принято формальное решение о превращении соглашения 1995 года под названием «Барселонский процесс» в Союз Средиземноморья. А к середине июля Еврокомиссия выступит с более детальным планом. Это будет лишь скромное отражение изначального грандиозного плана Саркози, который предлагал создать международный форум исключительно для стран с выходом в Средиземное море, 9 новых руководящих органов и новый банк. На деле союз между странами ЕС и странами Средиземноморского побережья, не входящими в ЕС, будет наделен маленьким аппаратом и станет не более чем новым оформлением для уже существующих взаимоотношений между ЕС и такими странами, как Турция и Марокко. Нельзя сказать, чтобы проект вызвал всесторонний энтузиазм. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе сообщил, что Варшава готова поддержать идею Франции о создании в рамках ЕС Средиземноморского союза только в обмен на открытие перспективы членства в ЕС для Украины. Франция будет председательствовать в ЕС во второй половине 2008 года. Однако и второе предложение президента Саркози по введению так называемых «зеленых пошлин» на продукцию компаний, не удовлетворяющих европейским экологическим требованиям, не встретило поддержки среди зарубежных коллег. Европейские лидеры высказали готовность бороться с изменениями климата, но оправдывающими затраты способами. Какой-то механизм по защите европейских производителей от несправедливой конкуренции с менее экологически ответственными компаниями из развивающихся стран будет разработан, но ввод ограничительных пошлин – не решение проблемы. К такому выводу пришло большинство делегатов. В качестве главного противника плана Саркози выступили Нидерланды. Протекционизм – это соблазнительная, но глупая мера. Таким образом, затормозится международный торговый процесс, но количество выбросов в атмосферу не уменьшится, заявил госсекретарь Нидерландов по европейским вопросам Франс Тиммерманс. Вместо установления пошлин, добавил Тиммерманс, следует лучше договариваться с Индией и Китаем о том, чтобы они пересмотрели свои внутренние требования к производителям. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Брюссель.
Продолжим тему саммита Европейского Союза. Подробнее об одном из главных, может быть, о главном вопросе, который рассматривался на завершающемся сегодня саммите Европейского Союза о борьбе с глобальным потеплением, я побеседовал с обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном. Многие, не все, но многие средства массовой информации и некоторые официальные лица Европейского Союза говорят о большой победе. 20% снижения выброса вредных газов в атмосферу к 2020 году. Одобрены основные шаги, как это будет делаться. Словенский премьер-министр, который сейчас в Словении председательствует в ЕС, назвал это соглашение и то, что должно произойти потом, третьей промышленной революцией. Первая, напомню, была в 18 веке, это изобретение паровых машин, вторая в 20-м, это технологическая революция, вот это третья. Можно ли с политической точки зрения сказать, что этот оптимизм можно разделять?
На пресс-конференции, которую Жозе Мануэль Барозо предварил, начало саммита, он предупредил лидеров Европы, что если им не удастся добиться соглашения по вопросу о снижении эмиссии газов в атмосферу, вызывающих глобальные климатические изменения, то доверие к нему пойдет до нуля. И речь шла как раз о том, что цифры цифрами, а вот пути к их достижению были достаточно туманными. И даже соглашения после нынешнего саммита, который еще не закончился, не стали более ясными. Дело в том, что ряд промышленных государств Европы, располагающих именно тяжелой и энергоемкой промышленностью, протестуют против принятия огульных каких-то планов и требуют исключений для себя. В частности, речь идет о таких немаловажных странах Европы, как Германия, Франция, Италия, Австрия, Чешская Республика. Они настаивают на том, что если всех будут стричь под одну гребенку и требовать одинаковых параметров для всех, то их предприятия начнут переносить свои производства в другие страны вне Европы, где они не подвергаются таким жестким критериям. Третья промышленная революция должна достичь этих показателей, которые, кстати, сами по себе притянуты за уши. Снижение эмиссий газов на 20% до 2020 года и на 50% до 2050 года. Доведение доли альтернативных источников до 20% в общем объеме потребляемой энергии в те же сроки. И, наконец, доведение до 10% доли биотоплива в потребляемом бензине. Вот основные параметры. Но некоторые из них уже сейчас становятся спорными, как это произошло с биотопливом. А третья промышленная революция фактически будет заключаться в том, что на аукцион будут выставляться квоты эмиссий, квоты выбросов этих газов в атмосферу, и, следовательно, некоторые более богатые предприятия и страны смогут позволить себе нечто вроде индульгенции. За хорошие деньги они получат возможность загрязнять атмосферу больше, чем более бедные страны.
Ну, 20% к 2020 году, 50% к 50-му, это, конечно, такая поэзия цифр, такие рифмы, что ли, политика экологические. Но, говоря серьезно, все-таки предполагаются и структурные мероприятия. Насколько я понимаю, речь идет и о либерализации энергетического рынка, против чего многие довольно странно тоже, кстати, выступают.
Против либерализации энергетического рынка выступают прежде всего те страны, которые до сих пор считались движущим мотором всей европейской интеграции, именно Германия и Франция. То есть это отнюдь непростая задача, не случайно тревога Барозо здесь проявилась уже на пресс-конференции, повторяю, потому что фактически по центральным вопросам, а этот вопрос, несомненно, относится к числу самых центральных, достижение единства в Европе становится все более и более сложным. То же самое можно отнести к другим центральным темам этого саммита. Например, единая политика в области визовых связей с Соединенными Штатами. Европа фактически отказалась от какой бы то ни было единой политики. И сейчас фактически переговоры идут по двум направлениям. Одно направление – это Европейский Союз или Комиссия напрямую общается с Америкой, пытаясь достичь каких-то результатов в области отмены виз для новых членов. А новые члены, между тем, сами в массе начинают заключать двусторонние соглашения. То есть и в этой области скорее наблюдается некоторый раздрай, чем восстановление единства.
Мнение обозревателя «Радио Свободы» Ефима Фиштейна по поводу завершающегося сегодня саммита Европейского Союза. В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и на очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
Представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. На севере Косово, в городе Косовско-Митровица, около 200 сербов захватили здание суда ООН и водрузили на крышу сербский флаг. В Буйнакском районе Дагестана между селениями Манасаул и Агачкала в перестрелке погибли двое военнослужащих. Три сотрудника правоохранительных органов ранены. По данным МВД, убиты 6 боевиков. Суд Читы отказался удовлетворить жалобу адвоката экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на действия следователей Генеральной прокуратуры. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Перед тем, как мы перейдем к обзору свежих американских газет, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных и очень важных тем – цены на среднеазиатский газ могут сильно вырасти. Что это значит или может значить для Европы? Ведет программу Ирина Лагунина. Повтор в час ночи и в 3 часа утра. Завтра время московское. Разговор на российские темы мы продолжим сейчас в обзоре свежих американских газет. Взгляд, так сказать, снаружи. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Что пишут о России?
Открытка из Москвы. Так Питер Саводник назвал в еженедельнике «Тайм» свою публикацию, свою статью. Она посвящена феномену новой газеты в сегодняшней России, но так как это видится, разумеется, самому автору. Редакция российской московской газеты пишет, что она совершенно не похожа на поле битвы. Это несколько тесных комнат, залитых люминесцентным светом, в которых царит тишина, как в читальном зале библиотеки. Молодые журналисты, средний возраст которых составляет 30 лет, обдумывают свои сюжеты. У них очень опасная работа – быть активным рупором оппозиции в России Владимира Путина. Чтобы понять редакционную политику газеты, достаточно поговорить с ее главным редактором Дмитрием Муратовым. Путин создал самую крупную, самую богатую бюрократию в мире, которая вытягивает деньги у общества, говорит Муратов. Он называет силовиков бизнесменами, которые думают только о том, как обогатиться. По российским меркам, пишет Питер Саводник, это сродни объявлению войны, и у «Новой газеты» в этой войне есть потери. В 2000 году был до смерти избит репортер Игорь Домников, в 2003 был отравлен заместитель редактора Юрий Щекочихин, в 2006 застрелили журналистку Анну Политковскую, известную своим освещением событий Второй Чеченской войны. Но газете все равно нравится играть роль боевого отряда журналистики. Она не претендует на объективность. «Новая газета» может быть и прозападная, однако те материалы, которые она публикует, вряд ли подойдут для какого-нибудь издания в США, где от репортера требуют выслушивать обе стороны. Здесь журналист должен не столько добывать новости, сколько находить такую информацию, которая подтверждает общее мнение редакции. Кремль плохой, аппарат безопасности плохой, интеллигенция хорошая, Запад и либералы правы. На Западе, продолжает Питер Саводник в «Тайм», широко распространено мнение, возможно, ошибочное, о том, что убийство этих журналистов организовал кто-то из Кремля, потому что они плохо говорили или собирались говорить о Путине. Это мнение основано на другом ошибочном предположении, что «Новая газета» представляет опасность для Кремля. Питер Саводник возражает: читательская аудитория этого еженедельного издания 1 миллион человек, однако ее страстные антипутинские выступления не оказывают большого влияния. На недавних президентских выборах, приводит он, пример, основной либеральный кандидат получил всего 1,3% голосов избирателей, в то время как преемник Путина Дмитрий Медведев – 70%. Что касается гибели Политковской, пишет Питер Саводник, она вызвала негодование за рубежом, однако в России практически всем это было безразлично. Но даже если Кремль ловко пользуется «Новой газетой» как щитом, заключает «Тайм», в этой стране нет никакого другого голоса, способного столь же ярко показывать события в России и ее влиятельных игроков в альтернативном свете.
Мы все-таки уточним, хотя это было мнение американского журналиста, но официально смерть Юрия Щекочихина объявлена, так сказать, по естественным причинам. Правда, сейчас ведется новое расследование, но, тем не менее, убийством оно официально не называется. И, конечно, очень сложно назвать одного из кандидатов на пост президента России, Богданова, так сказать, кандидатом от либеральной партии, но это статья американского журналиста, подчеркиваю. А что пишут о российской власти в американских газетах?
Вот статья о Медведеве. Каков его стиль руководства? Вопросительный знак. Ответ. Посмотрите на джинсы. Уэсли Моррис в «Бостон Глоб». Когда 2 марта Дмитрий Медведев прогуливался по Красной площади, прежде чем представиться российскому народу в качестве следующего президента, он был одет в черную кожаную куртку, джинсы и вязаный свитер. Для большинства мировых лидеров такой наряд был бы необычным выбором. Медведев не из их числа. 42-летний новый президент должен вызывать восхищение как минимум у одной категории людей, у тех, кому нравится, когда на работе политики выглядят неформально. Медведеву случалось бывать на публичных мероприятиях, будучи в джинсах, блейзере и простой рубашке. «В какой-то момент казалось, — пишет Уэсли Моррис в «Бостон Глоб», — что лучше всего одетым человеком на мировой арене будет французский президент Николя Саркози. Однако после того, как в прошлом году он на отдыхе встретился с президентом Бушем в мешковатых джинсах, такая точка зрения более не имеет права на существование. И журналист отдает предпочтение Дмитрию Медведеву».
Ну и от политики у нас осталось полминуты, вернемся или перейдем к неполитическим интересным публикациям.
В журнале New Scientist Кэтрин Брейк пишет: «Самоклонирование как реакция на опасность» — это название статьи. «Новый способ спасения, в некотором роде издевка над статусом индивидуума. Если вам грозит опасность быть съеденным, просто клонируйте себя. Именно так поступают личинки плоского морского ежа. Рыбы их жадно поедают, но вот исследователи Дон Вон и Ричард Стертмент обнаружили, что если положить 4-дневные личинки морского ежа в емкость с рыбьей слизью, личинки клонируют сами себя. То есть так они спасают свой род перед лицом неминуемой опасности. Но для этого опасность должна присутствовать в этой самой емкости. К чему дается этот совет в журнале New Scientist, не очень понятно. Может быть, как это часто бывает в науке, совет сам по себе красив.
Действительно, хотя это, в общем, экзотическая иллюстрация к теории переселения душ. Спасибо, Иван. Обзор американской прессы подготовил мой коллега Иван Толстой. Нашу программу продолжит социальная, очень любопытная тема в Белоруссии. Сейчас ведется расследование удивительного совершенно происшествия, когда сотрудники местного ГАИ устроили, так сказать, живой щит из участников дорожного движения для того, чтобы поймать нарушителя правил дорожного движения. Об этой истории, о том, к чему она привела, расскажет наш корреспондент Игорь Корней.
Возмущение белорусов вызвало огласка чрезвычайное происшествие, когда в процессе задержания пьяного водителя под Минском сотрудники ГАИ перекрыли дорогу «Фольксвагену», который мчался со стороны города Слуцк со скоростью 160-180 км в час легковыми автомобилями с водителями и пассажирами. В результате пьяный водитель столкнулся с живым щитом, пострадали трое пассажиров автомобиля-нарушителя. Одна девушка находится в критическом состоянии. Минчанку Елену Колпакову, ехавшую на «Тойоте RAV4», остановил сотрудник ГАИ. Приказал оставаться на полосе рядом с другими стоящими автомобилями.
Я поняла, вот сейчас что-то произойдет, потому что он начал махать рукой этим жезлом и быстро в сторону отбежал. Все, и тут удар. А когда я уже открыла глаза, нос моей машины прямо уперся в водительскую дверь вот этого «Фольксвагена».
«Фольксваген» загорелся и в любой момент мог взорваться. Только благодаря быстрой реакции других водителей горящую машину удалось потушить. Юрий Пашкевич на автомобиле BMW 525 ехал с женой и 3-летней дочерью. Рассказывает, что когда работник ГАИ показал жезлом остановиться, он включил правый поворот и так же, как Елена Колпакова, приготовился съехать на край проезжей части. Пашкевичу показали место во втором ряду. Прошло полминуты, вспоминает Юрий, и вдруг гаишники начали разбегаться.
Вообще они не имели права делать у нас щит. За 28 минут, за которые долетела эта автомашина со Слуцка до Минска, могли уже согнать с кольцевой крупногабаритную какую-нибудь машину, либо раскинуть шипы. Могли бы поставить свои машины. Они для этого и выданы. Но не живыми же людьми перекрывать дорогу.
Еще один участник нелицеприятной для ГАИ истории, Алексей Береснев, ехал с приятелем на Honda Accord. Был остановлен в 4-м ряду. ДТП не пострадал, но пережил сильнейший стресс. Возмущен, что, имея 2 автомобиля, гаишники поставили под удар случайных людей, наблюдая за происходящим со стороны. Когда впоследствии Алексей изъявил желание взять официальную бумагу об участии в этой акции, его грубо послали. Мол, не пострадал, вали отсюда. Впрочем, и руководство ГАИ всячески пыталось переложить вину за случившееся на самих пострадавших. Заместитель начальника госавтоинспекции МВД Игорь Ваницкий заявил, что сотрудники ГАИ не пытались создать щит из легковых автомобилей. По его словам, столкновение произошло вследствие того, что водители неверно поняли жест сотрудника ГАИ, требовавшего продолжить движение. Пострадавшие отреагировали немедленно, заявив, что они в шоке от такой версии. Лишь 13 марта, после того, как громкая история получила общественный резонанс, министр внутренних дел Владимир Наумов объявил строгий выговор начальнику ГАИ Александру Менделеву. Сотрудники госавтоинспекции, принимавшие участие в операции по задержанию пьяного водителя, отстранены от исполнения служебных обязанностей до оглашения правовой оценки происшедшего прокуратурой. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Нестоличная Россия». Президент Торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков выступил за экономическое укрупнение регионов. Об этом он заявил во время своего рабочего визита в Томск, где Примаков принимает участие в форуме торгово-промышленных палат Сибири. Рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Усиленные меры безопасности, посты ДПС и перекрытое движение в центре города. 2 дня в Томске проходит форум торгово-промышленных палат Сибири. В нем принимает участие президент торгово-промышленной палаты России Евгений Примаков. На встрече с томской общественностью Примаков говорил о роли России в мировой экономике. Приверженцы самых разных взглядов, кажется, смогли найти в этой речи что-то свое. Примаков за отмену выборов губернатора и укрепление вертикали власти и в то же время упрекает субъекты в недостаточной самостоятельности. Упоминает псевдолиберал либералов, которые якобы живут на западные капиталы, и предостерегает от угрозы однопартийной системы. Положительно оценивает Примаков государственное вмешательство в экономику, но сращивание чиновничества с бизнесом называет одной из главных опасностей для развития страны. Евгений Примаков.
Появляется значительная группа чиновничества, которая стремится, хочет привести дело к модели, я бы сказал, административно-рыночной, административно-командно-рыночной модели развития страны. Это тоже реальная опасность, она существует.
Примаков высказался за экономическое укрупнение регионов. По мнению главы торгово-промышленной палаты, укрупнение субъектов – это необходимость. В России существуют абсолютно однородные по своей внутренней структуре области, но они разделены были еще в советское время по политическим причинам, объясняет свою позицию Примаков.
Меня волнует раздробленность. Часто у нас есть области, которые действительно однородны абсолютно, но они разделены по политическому признаку. Это еще было административное деление в советский период. Часто это укрупнение на экономической основе. Оно нужно, оно необходимо. Оно вызывается требованиями развития экономики.
Спикер Томской областной думы Борис Мальцев, с которым Примаков встречался в первый день своего визита в Томск, один из ярых противников укрупнения. После укрупнения регионам, особенно сибирским, вряд ли жить будет лучше. Не будет и экономического развития, уверен спикер Мальцев.
Наша Томская область – это яркий пример. Возьмите в 1944 году, какой объем продукции мы выпускала область, и сколько сейчас. Если бы мы не были самостоятельной областью, этого никогда бы не было. Потому что этими делами, которые мы сейчас здесь занимаемся, заниматься будет некому. Добыча нефти, газа, освоение новых месторождений, железа, других полезных ископаемых, они на уровне политиков районного масштаба невозможны.
В любом случае, сказал Евгений Примаков, вопрос укрупнения регионов должен тщательно рассматриваться в каждом отдельном случае.
Очень большой вопрос. Что делать с национальными республиками? Есть республики, где мизерное совершенно коренное население, а остальное все это русские, это украинцы, это другие национальности. Я думаю, что в этих условиях для титульной нации может быть культурная автономия, но не обязательно автономия, которая базируется на административном руководстве этой титульной нации, административного объединения. Здесь нужно проводить исследования. Очень серьезные исследования. И в каждом конкретном случае решать этот вопрос индивидуально.
Что касается экономического развития регионов, то оно, по мнению Примакова, невозможно без среднего класса. А для этого надо поддерживать малый бизнес. И это как раз задача торгово-промышленных палат. На Всесибирском форуме глава экономического департамента администрации Томской области Андрей Трубицын отчитался о том, что в Томске с малым бизнесом все в порядке. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас, когда в Москве 18:30, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Авторы письма полагают, что арест Резника – грубая политическая ошибка, подрывающая доверие к судебной системе и дискредитирующая власть. На севере Косово, в городе Косовско-Митровица, около 200 сербов захватили здание суда ООН и водрузили на крышу сербский флаг. В Буйнакском районе Дагестана между селениями Анасаул и Агачкала в перестрелке погибли двое военнослужащих. Три сотрудника правоохранительных органов ранены. По данным МВД, убиты 6 боевиков. Суд Читы отказался удовлетворить жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на действия следователей Генеральной прокуратуры. В жалобе, в частности, указывается на то, что следователи более 2 лет не знакомили Ходорковского с материалами нового уголовного дела. В Петербурге двое сотрудников милиции осуждены за превышение должностных полномочий. Один из них приговорен к 1,5 годам лишения свободы, второй к 4 месяцам. В феврале 2006 года милиционеры нанесли побои тележурналистам, которые отказались отдать им видеокассеты с материалами о сходе вагонов с рельс на одной железнодорожных станций Петербурга. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня дело активиста антивоенного клуба Михаила Кригера, задержанного 3 марта во время марша несогласных. Кригера обвиняют в участии в несанкционированной акции неподчинении сотрудникам милиции. В столице Тибета, Лхасе, проходят массовые акции протеста против политики китайских властей. Демонстранты поджигают магазины и полицейские автомобили. По данным очевидцев, в городе слышны выстрелы. Власти направили на подавление протестов отряды полиции специального назначения. США и Великобритания выразили глубокую обеспокоенность событиями в Тибете. В Тбилиси госпитализированы 5 участников голодовки у здания парламента Грузии. 5 дней назад представители радикальной оппозиции разбили здесь палаточный городок в знак несогласия с официальными результатами президентских выборов. В Ираке сегодня прошли похороны главы автономной халдейской католической церкви архиепископа Паулоса Фараджа Рахха. На прощание съехались иракские христиане со всей страны. Отпевание прошло в христианском селении Кремлиш под Масулом. В Иране сегодня парламентские выборы. За депутатские кресла борются сторонники 2 консервативных и одной реформистской группировок. Перед выборами Совет Стражей отстранил от участия в выборах более 1700 сторонников реформ, постановив, что они недостаточно привержены ценностям исламского государства. Продолжим разговор о новостях. События в области культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Министерство культуры Китая заявило, что скандальное выступление исландской певицы Бёрк в Шанхае не помешает гастролям других западных звезд и не повлечет каких-либо ограничений. Ранее Бёрк во время концерта в Шанхае призвала предоставить независимость Тибету. Как заявил представитель Министерства культуры Китая, это был сугубо индивидуальный случай, и он не скажется на выступлениях артистов в преддверии Олимпиады. В 2000 году тайваньской поп-звезде А. Мэй запретили в течение года выступать в Китае за то, что она спела тайваньский гимн во время инаугурации президента Тайваня. В пятницу в Париже открылась международная книжная ярмарка. Главный гость ярмарки – Израиль. В составе израильской группы писателей, прилетевших в Париж, 39 человек, включая Амоса Оза, Давида Гроссмана, Арона Аппельфельда и других. Некоторые арабские страны, среди них Марокко, Алжир, Тунис, Ливан, Саудовская Аравия, бойкотируют ярмарку, хотя ряд писателей и издателей из этих стран намерены посетить ее. По словам президента Израиля Шимона Переса, выступившего на ярмарке со вступительной речью, те, кто сжигают книги, бойкотируют мудрость, не позволяют думать, хватают за руки свободу, обречены на слепоту, невежество, недомыслие и несвободу. В мае в Турине также состоится выставка, центральной темой которой будет израильская литература. Скорее всего, ее тоже будут бойкотировать арабские страны. Легендарный канадский музыкант и поэт Леонард Коэн, автор таких песен, как «Сюзан», «Челси Хотел», «Dance me to the end of love» и других, впервые за последние 15 лет совершит турне по Северной Америке и Европе. Первый концерт он даст в июне в Торонто. Он также выступит в США, Великобритании, Чехии, Испании, Дании, Бельгии и в Стамбуле. Леонарду Коэну 73 года. В Канаде у него репутация одного из крупнейших поэтов-лириков. Британский писатель, автор многочисленных бестселлеров Терри Претчетт, пожертвует $1 миллион в фонд, субсидирующий исследование болезни Альцгеймера. В минувшем декабре писатель заявил, что он страдает начальной формой этой болезни. Претчетту 59 лет. Обычно этой болезнью страдают люди, которым за 60. Проститутка Эшли Александра Дюпре, связь которой вынудила уйти в отставку губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спицера, стала популярнейшей личностью в интернете. Ее сайт с фотографиями, записями песен и биографией посетили более 5 миллионов человек. Она также снялась в видеоклипе с певицей-рэпером Мистериос. По мнению экспертов, у нее есть шансы заключить музыкальный контракт с фирмами грамзаписи второго ряда.
Игорь Померанцев, новости культуры. Продолжим разговор о событиях в области культуры. В выставочном зале федеральных архивов сегодня открылась новая экспозиция под названием «Возрожденные документальные сокровища». Над всеми экспонатами пришлось потрудиться реставраторам, которые смогли вернуть старинным картам, манускриптам и грамотам их, ну, если не изначальный вид, то хотя бы близкий к изначальному, рассказывает наш корреспондент Лилия Пальвелева.
экспонаты выставки один уникальнее другого. Значительную часть первого зала, несколько квадратных метров, занимает план Парижа, изданный в начале XVIII века. Здесь не только каждый отдельный дом отмечен, но даже деревья, кусты и лодки на реке. Из поздних по времени вещей упомянем рисунки Эйзенштейна и фильм «Потсдамская конференция» 1945 года. Его обещают демонстрировать на выставке нон-стоп из ранних, грамоты Екатерины II и письма Петра I. Слово Юрию Эскину, заместителю директора Российского государственного архива древних актов.
Вот его рука. Вот это полностью написано Петром.
Ну, размашистый такой.
Да, у него почерк, у него почерк был очень нервный, размашистый. Еще когда он был молодым человеком, он старался, более-менее писал. Понятно, надо сказать, что в более поздние годы его почерк стал крайне сложным и непонятным, но он же был очень нервный человек, экспансивный. Эпилепсия у него даже была. Вот мало сейчас уже людей, которые хорошо читают петровский почерк. Почти уже, к сожалению, не осталось. Такой вот очень нервный почерк был у него. Он, кстати, похож на почерк отца, на почерк Алексея Михайловича.
Том, в который были переплетены письма Петра I, пришел в очень ветхое состояние, говорит Юрий Эскин.
Потому что этот сборник его писем очень часто использовали специалисты. И, конечно...
Износили.
Да, износили и так далее, и так далее.
Не случайно рядом с каждым экспонатом помещена фотография, на которой зафиксировано дореставрационное состояние вещи. Главный специалист Российского государственного военно-исторического архива Вадим Егоров перечисляет, кто спасал раритеты.
Реставрационных центров сравнительно немного, поэтому все архивы прибегают к помощи их. Это и Государственный научно-исследовательский институт реставрации, и реставрационные мастерские имени Горбаря, и центр реставрации и консервации книги при библиотеке иностранной литературы имени Рудамина. Здесь на выставке представлены именно те документы, которые в буквальном смысле были вытащены из руин, из плесени, из многочисленных повреждений, связанных с биологическими вредителями, с водой, и с неудовлетворительными условиями хранения в течение там многих и многих столетий иногда даже.
Причем речь здесь идет не только о бумаге и пергаменте, но также о тканях, реставрация которых особенно трудоемкое дело. Военно-исторический архив теперь без страха может демонстрировать масонский фартук из шелка. Его ленты прежде были распавшимися на мелкие фрагменты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит самая, пожалуй, горячая сегодня международная мировая новость. Массовые беспорядки в столице тибетского автономного района КНР Лхаси. Они начались несколько дней назад, когда буддийские монахи из крупных монастырей Тибета объявили голодовку. А в ночь на 14 марта акция переросла в открытый протест против китайских властей. По последним сообщениям, из Лхаса около 1000 человек вступили в столкновение с полицией, во время которого использовались камни, водометы и слезоточивый газ. Сообщается также о выстрелах. И вот только что появились в западных информационных агентствах сообщения о том, что в госпитале поступают убитые. Тема беспорядков в Лхасе незамедлительно стала одной из самых обсуждаемых в мировой сети. Об этом рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
—
протесты в городе Лхаса, столице Тибета или официально Тибетского автономного района Китайской Народной Республики, приурочены к отмечаемой в эти дни 49-й годовщине восстания против китайской оккупации, жестоко подавленной войсками. Именно в 1959 году нынешний Далай-лама, духовный лидер тибетского народа, покинул страну. За ним в изгнание последовали около 80 тысяч тибетцев. С 1960 года Далай-лама живет в индийском городке Тхарамсала, который называют «маленькой Лхасой». Там находится штаб-квартира тибетского правительства в изгнании. В эти дни демонстранты в первую очередь требуют освободить из китайских тюрем ближайших друзей и сторонников Далай-ламы. Как сообщают информационные агентства, арестовано уже сотни манифестантов. Хотя нынешняя дата, 49 лет с момента восстания, не круглая, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что тибетские буддисты решили привлечь внимание мирового сообщества к трагедии своей страны на фоне помпезной подготовки к открытию в августе этого года в Пекине очередных летних Олимпийских игр. Полную информацию о происходящем сейчас в Тибете, практически в онлайн-режиме, можно найти в англоязычном блоге «Студенты за свободный Тибет» www.studentsforafreetibet.org. Последние новости, интервью с участниками протестов, мнения экспертов и, разумеется, множество личных мнений активистов и авторов блога, нередко также сотрудничающих с другими международными правозащитными организациями или же журналистов самых известных мировых СМИ. Вот что пишет, к примеру, на сайте блога «Студенты за свободный Тибет» корреспондентка британской «Таймс» Джейн Маккартни.
Хотя в Тибете, одном из беднейших в Китае районов, в последние годы повысился уровень жизни, что связано с развитием туристической индустрии, тибетцев с каждым днем все сильнее злит откровенное засилье чужаков-китайцев, которых они называют людьми из большой страны, во всех сферах жизни. Иммигранты-тибетцы в разговорах со мной говорили, ссылаясь на родственников, что те опасаются, и не без оснований, что старинный образ жизни Тибета сегодня реально поставлен под угрозу. Прибывающие новые и новые переселенцы из Большого Китая оттесняют местное население.
Как пишет Джейн Маккартни, к объявившим голодовку монахам присоединились несколько иностранцев, оказавшихся в Тибете в это время, намеренно, либо даже случайно. Имя одной девушки известно, это некая Ленни Маккензи из шотландского графства Эйршир. Короткое интервью с ней также приводится на сайте «Студенты за свободный Тибет».
Нас всех затолкали в полицейский автобус и отвезли в участок. Там нас разделили на две части. Иностранцев отделили от тибетцев. Видимо, им не хотелось лишних проблем. То есть они не хотели арестовывать иностранных граждан.
Ленни Маккензи говорит, что не знает, сколько может продлиться сидячая акция протеста и голодовка. Ее и ее товарищей, которую они проводят почти рядом с полицейским участком. Она продолжает.
«Видимо, мы будем голодать столько же, сколько монахи. Мы поддерживаем их, не зная, что сказать. Все это очень-очень важно. Все, что происходит вокруг, очень серьезно. Я воспринимаю это очень эмоционально. Не представляю, что с нами будет. Мы просто будем сидеть здесь и ждать, что случится».
Массовые акции протеста жителей Тибета поддержали тибетцы-иммигранты в соседних Индии и Непале. В северном индийском городке Тхарамсал, где сейчас находится тибетское правительство в изгнании, до 2002 года возглавлявшиеся Далай-ламой, сотни человек пытаются прорваться к границе с Китаем. Их сдерживает военная индийская полиция. Нужно отметить, что полиция обеих стран, и Индии, и Непала, применила силу против демонстрантов. Как пишут некоторые авторы на сайте «Студенты за свободный Тибет», сегодня Индия поддерживает с Китаем более тесные отношения, чем когда-либо в новейшей истории, и потому Дели явно не хочет омрачить их любыми действиями, которые Пекин мог бы счесть поддержкой тибетской оппозиции. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Представители творческой и научной интеллигенции Петербурга обратились к руководству России с открытым письмом в защиту лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. На севере Косово, в городе Косовско-Митровице, около 200 сербов захватили здание суда ООН и водрузили на крышу сербский флаг. В Буйнакском районе Дагестана между селениями Мансаул и Агачкала в перестрелке погибли двое военных. По данным МВД, убито 6 боевиков.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трифилова.
Объем внешней торговли России в январе увеличился почти на 50% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил 49 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Экспорт товаров из страны вырос примерно на 58% до 34 миллиардов долларов, а импорт на 34,3% до 15 миллиардов 800 миллионов долларов. Центральный банк России обеспокоен уровнем инфляции в стране, однако не намерен бороться с ней с помощью укрепления национальной валюты, заявил заместитель председателя банка Константин Корищенко. Укрепление рубля, по его словам, с одной стороны снижает стоимость импортируемых товаров, но с другой негативно влияет на потоки капитала, приходящие в страну, и увеличивает денежную массу. С такой оценкой согласна и старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Тот эффект дедоларизации экономики, который мы наблюдали предыдущие два года, он уже в значительной степени исчерпан, то есть, по сути, укрепление рубля дополнительно, оно не кардинально увеличивает спрос на рублевую массу. Поэтому укрепление рубля, оно, безусловно, даст эффект технический, в смысле снижения темпа роста импортной продукции, но укрепление рубля может дополнительные потоки капитала привести в Россию. Это тоже, с точки зрения монетарной инфляции, может быть дополнительной опасностью.
Крупнейшая металлургическая компания России, Евразгрупп, зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке американской металлургической компании «Ипско». Объем сделки составит более 4 миллиардов долларов. В сообщении «Евразгрупп» говорится, что в дальнейшем часть бизнеса «Ипско», связанного с производством трубной продукции, будет продана российской трубной металлургической компании за 1 миллиард 200 миллионов долларов. Кроме того, в 2009 году эта компания дополнительно выкупит у «Евразгрупп» нынешние активы «Ипско» еще на 500 миллионов долларов. Российская «Северсталь», одна из крупнейших металлургических компаний страны, станет поставщиком металлопроката для производства компонентов автомобилей «Мерседес», «Фольксваген», «БМВ» и «Порше». Такое решение, как сообщила «Северсталь», было принято немецкой компанией «Ляпле», выпускающей детали для этих автопроизводителей Германии. Говорит основной совладелец «Северстали» Алексей Мордашов.
У нас очень высокая конкурентоспособность. Как правило, компании российские металлургические в черной металлургии производстве стали являются вертикально интегрированными. Это означает, что у нас есть дополнительная защита от негативной эволюции цен на сырье, которое сегодня является большой проблемой для металлургов в мире. Высокое качество активов. Самое главное, очень высокопрофессиональный персонал. Именно поэтому россияне становятся все больше и больше достойными участниками мирового рынка.
Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, ввела в эксплуатацию завод по производству растворимого кофе в Ленинградской области. Стоимость завода, расположенного на площадке действующей предприятия компании по упаковке растворимого кофе, состоит 100 миллионов долларов, а мощность 5000 тонн продукции в год. Сейчас Kraft Foods в России также принадлежит завод по выпуску шоколадной продукции во Владимирской области. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в январе 2008 года сократился по сравнению с декабрем на 30%, а спрос на евро на 14%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в его структуре уменьшилась с 52% до 47%, а доля евро, наоборот, выросла с 47% до 52%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в январе сократился на 23% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6 миллиардов 300 миллионов долларов в пересчете. О причинах этого главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В условиях растущей экономики российской и в условиях, когда национальная валюта безусловно будет укрепляться, вопрос только какими темпами, то есть курс будет повышаться, то в этих условиях, конечно, наиболее предпочтительное хранение, форма хранения – это рубли, рублевые инструменты.
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 26 февраля по 3 марта увеличились на 0,1%. Стоимость одного литра топлива составила 19 рублей 59 копеек или по текущему курсу примерно 82 американских цента. С начала года автомобильный бензин на розничном рынке в России подорожал в среднем на 1,5%. Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о поэтапном в течение 7 лет повышении минимальной для стран ЕС ставки налога на дизельное топливо с нынешних 30 до 38 евроцентов за 1 литр. По мнению автора законопроекта, эта мера позволит не только сократить существующий разрыв между ставками налога на дизельное топливо и бензин, но и решить проблему так называемого топливного туризма. Самые низкие в Европе ставки налога на дистопливо в Люксембурге, Чехии и Польше. Именно в этих странах и предпочитают заправляться водители большегрузных автомобилей, которые затем могут проехать без дозаправки до 3000 километров. Например, в Люксембурге за счет некоторых исключений из общеевропейских правил действующая ставка налога 28 центов за 1 литр, в Чехии и Польше 22 цента, тогда как в соседней Германии 47 центов, а в Великобритании 69 центов. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 23 рубля 69 копеек. На выходные и понедельник 23,65. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек. Курс на следующие дни 36,90. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 55 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. По данным статистики, свыше 12% немецких мужчин, ставших в прошлом году отцами, воспользовались своим правом взять отпуск по уходу за ребенком. О растущей популярности декретных отпусков у немецких мужчин корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Еще несколько десятилетий назад в традиционной немецкой семье мужчине строго отводилась роль добытчика и кормильца. Сейчас времена изменились. Мужчины в Германии не только стараются помогать своим женам воспитывать детей, но и даже охотно уходят в законные декретные отпуска. И все благодаря новому закону, вступившему в силу с 1 января 2007 года. Теперь в Германии правом на оплачиваемый декретный отпуск обладают как женщины, так и мужчины. При этом размер родительского пособия составляет 67% от последней заработной платы. Неплохие деньги, если учесть, что средняя месячная зарплата в Германии после выплаты налогов и страховок составляет ориентировочно 1400 евро. Берлинец Томас Риндлер, отец новорожденной девочки Гермины, работающей в торговой сфере, решил уйти в декрет, а его супруга, служащая полиции, сразу после рождения ребенка вернулась к исполнению служебных обязанностей – ловить преступников, говорит Томас Риндлер.
Я считаю неприемлемым, несвоевременным так называемое классическое распределение ролей в семье, когда муж работает, а жена сидит дома и воспитывает детей.
Вот что думает по этому поводу социолог Роберт Рихтер, один из авторов книги «Справочник по отцовству».
Исследования показали, что маленькие дети лучше развиваются, если их воспитанием занимаются оба родителя. Это очень важно и для того, чтобы дети, став взрослыми, могли брать пример со своих родителей и сами создавали здоровые, полноценные семьи.
Хотя число отцов, уходящих в декрет, растет в Германии ежеквартально, все же решаются на такой шаг пока немногие. Ведь уйти в декретный отпуск – это означает потерять определенный круг знакомых, частично зарплату и порой даже карьеру. Руководители многих предприятий, особенно небольших, неохотно отпускают мужчин в декрет. Фолькер Байш, сотрудник консультационной службы по вопросам отцовства. К ее услугам обращаются мужчины, которые хотят уйти в декрет, однако боятся при этом окончательно потерять работу.
70% предприятий в Германии ничего не предпринимают для того, чтобы мужчины могли спокойно уйти в отпуск по уходу за ребенком. То есть образовался громадный вакуум между законом, позволяющим мужчинам уходить в декрет, и тем, как этот закон работает.
Работающим на государственных предприятиях в декретный отпуск уйти проще. Все-таки менеджеры вынуждены учитывать правительство демографическую политику. Сложнее приходится сотрудникам частных фирм, говорит Вольфганг Вернер, руководитель гамбургской государственной компании «Hamburg-Wasser», занимающейся водоснабжением города.
Многие молодые отцы, работающие у нас на предприятии, знают о своем праве на отпуск по уходу за ребенком. И мы стараемся идти им навстречу, не создавать дополнительных проблем. Побывав несколько месяцев в декретном отпуске, наши сотрудники спокойно возвращаются на службу. Очень важно, чтобы работник мог успешно совмещать работу с семьей. И руководитель каждого предприятия в Германии должен понимать это.
Кроме того, что мужчины стали уходить в декрет, в Германии впервые за последние 10 лет отмечен рост рождаемости. Федеральный министр по делам семьи Урсула фон дер Ляйен считает позитивные демографические изменения своей непосредственной заслугой.
Желание иметь детей, особенно среди молодых мужчин, значительно возросло. Я объясняю это тем, что люди стали доверять новой семейной политики правительства.
С министром соглашается известный в Германии медик, директор берлинского роддома Вивантес Вернер Мендлинг.
Рост рождаемости в стране я в первую очередь связываю с тем, что изменилась демографическая политика государства.
Однако не все в Германии довольны новым законом. Серьезный изъян находит в нем руководитель общественной организации «Союз защиты детей Германии» Паула Хонканен-Шобер.
От нового закона выигрыши только те родители, которые хорошо зарабатывают. Люди же малообеспеченные, безработные, матери-одиночки получат лишь 300 евро декретных ежемесячно. Это невеликие деньги.
И все же большинство молодых работающих отцов в Германии новый закон приветствует. Берлинец Томас Риндлер через 2 месяца возвращается на работу, но не на полный рабочий день, как раньше, а на 25-30 часов в неделю. Томас хочет быть не только добытчиком и кормильцем для семьи, но и дальше заниматься воспитанием дочери. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Мы продолжаем следить за судьбой арестованного лидера питерского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Кроме того, сегодня в нашей программе предварительные итоги саммита ЕС в Брюсселе, беспорядки в Лхасе в годовщину захвата Тибета китайскими войсками. Поговорим о том, следует ли вернуть Ульяновску его прежнее название Симбирск, и о планах реорганизации российской хоккейной лиги. Об этом особенно интересно будет узнать любителям спорта. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова известный украинский социолог и политолог Костя Бондаренко. Обсуждаться будет отношение граждан Украины к России и НАТО. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы с президентом Путиным о такой цене речь не вели.
Около 14 тысяч женщин ежегодно погибает в результате домашнего насилия.
Мы никогда не будем с Грузией в одной стране жить.
Наша цель – участие всех стран ЕС в программе безвизового общения с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.